Дорогие друзья, молодежь, я сейчас немножечко скажу, как я планирую свое участие. Главная тема, я чуть позже буду говорить, а местописание сейчас могу прочитать. Все равно буду держаться общей темы нашего общения. И в конце планирую сделать призыв к покаянию. И кто ехал на общение с мечтой покаяться, будет такая возможность. Ну и кого Господь будет побеждать, если даже до этого не мечтал. Я прочту из Евангелия от Иоанна, 3 глава, конец 3 стиха. Это будет слово, к основной моей проповеди, а потом у меня еще будет вначале несколько мыслей, потом предложат регента псалом для общего пения, чтобы, когда один говорит долго, то хочется, может быть, общим пением хотя бы спеть. А потом уже будет тема и призыв к покаянию. Место Писания такое прочту. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть у нас сегодня тема «Прежде всего ищите Царствие Божие». А если кто не рожденный свыше, не найдешь. Это невозможно, это исключено. И поэтому я пожелал сегодня основную тему говорить о рождении свыше. А теперь в начале. Сегодня пели псалом, под скрипичный оркестр или ансамбль. «Жизнь, повторись». И там он обещает и минуты напрасно не тратить, а я думаю, не выполнишь, дорогой. Если бы это было возможно, не выполнишь. Молодежь, у меня к вам один вопрос есть. Вы бы захотели вдруг за одну секунду стать пожилым, как я, допустим? Чтобы раз и пожилой стал. Захотели бы или нет? Нет, не захотели бы. Я так и думал, что вы так скажете. А как вы думаете, а я захотел бы сразу раз и стать таким молодым, как вы, или нет? Тоже бы не согласился бы. Ни за что не согласился бы. Вы представляете, у вас еще много впереди, то, что я уже прошел. Я не хочу возвращаться. Мне очень хорошо быть в моем возрасте. В связи с этим я хочу сказать такую мысль. Дорогие друзья, мы должны научиться радоваться текущему моменту. Нередко делают ошибку в жизни такую. Детство – это хороший период жизни, а? А многие дети мечтают быстрее бы стать подростком. Как хочется быстрее вырасти. И большая часть детей мечтают об этом. Когда входят в подростковый возраст, у них опять мечты. Быстрее бы стать молодежью. Когда стали молодежью, о чем мечтают? Замуж выйти. Быстрее бы стать семейными. Или жениться. Быстрее бы стать семейными. Итак, всю жизнь мы мечтаем о будущем и не радуемся настоящему. И это неправильно. В каждом периоде жизни есть свои прелести. Есть своя красота. В детстве. И как хорошо, если бы дети это поняли и не мечтали быстрее вырасти, а наслаждались бы детством. Подростки наслаждались бы подростковым периодом, а молодежь – молодежным. У вас сейчас такой период жизни, когда вам будет по 70 лет, и подойдет к вам, внуки ваши подойдут, уже, может быть, в молодежном возрасте или в подростковом, и скажут: «Бабушка или дедушка, расскажи, что в твоей жизни было самое интересное?» Ты знаешь, как начнешь? Когда мне было 17 лет, это говорит о том, что вы сейчас в возрасте самый хороший в вашей жизни, самый памятный. Я тоже люблю детям своим, да и бывает и в лагере у костра, детям области или церкви, рассказывать о своей юности, Ну, наверное, старикам всем так нравится. Я вам сейчас расскажу, ну, подчеркнуть эту опять мысль, об одной многодетной маме. Она вышла замуж в 21 год. И у нее стали рождаться детей, дети каждый год. 7 детей, все погодки. И вот настало время свою первоклассницу отправлять в школу. Она не может отпустить ее просто в школу, надо ее провести и назад встретить, потому что нужно переходить, ну, дорогу с большим движением. Там несколько полос в одну сторону, в другую сторону. И ребенок сам не может пойти в школу. Что это стоит маме? Ну, она уже привыкла, что у нее много деток. И с утра встает, одни и те же обязанности ее, до головокружения, до поздней ночи. И сегодня, и завтра, и каждый день, и каждую неделю, и каждый месяц опять ожидание ребенка, опять на неделю оторвалась от семьи, чтобы в роддом сходить за новым ребенком, и опять вернуться и приступить к своим обязанностям. И вдруг в ее уже привычный ритм новая обязанность вклинивается – отвезти ребенка в школу. Школа не очень далеко. Но она после того, как отведет ребенка, на обратном пути ей нужно еще в магазин забежать, чтобы купить необходимые продукты, чтобы приготовлять пищу для семьи. И это тоже сколько-то времени займет. Итак, в общей сложности у нее от получаса до 40 минут она утром отсутствует. Что это значит для многодетной матери? Они живут в трехкомнатной квартире, съемная квартира, не своя еще. И вот раненько встает, чтобы быстрее приготовить кушать первокласснице своей, приготовить одежду, проверить портфель, проверить, все ли она сделала все требования. Она хочет, чтобы ее ребенок учился хорошо, она контролирует, заставляет уроки учить, уделяет немало внимания школьным заданиям. И в это время начинают дети просыпаться. Одного нужно срочно скупать и памперсы поменять. Другому нужно тоже одежду переодеть, третий уже бутылочку требует, четвертый, пятый уже там кушать хотят. Ну а когда часы показывают, стрелки часов, что нужно выходить в школу, она бросает все как есть и повела в школу. Когда возвращается домой, всегда встречает какие-то неожиданности. Тот залез в шкаф, что-то перекинул, там крупу рассыпали, там еще что-нибудь, там воду разлили, там компот разлили. И ей теперь нужно все порядок навести, и теперь все требования детей удовлетворить, потому что один уже запачкался, пытался сам торт есть или еще что-нибудь с холодильника вытащил. И вот так вот колесо крутится, и она однажды ведет свою малышку в первый класс и думает: «Деточка, ну когда ты уже вырастешь, хотя бы в школу, чтобы сама ходила». Чтобы вот это, ну, дополнительные обязанности, которые вклинились в мою жизнь, мне бы чуть легче стало. Ну, она не сказала вслух, она подумала. А когда возвращалась со школы домой, ее посетили мысли. Она о них рассуждала и думает так. Вот я мечтаю, чтобы эта моя девочка быстрее выросла. Наверное, я неправильно делаю. Вот когда-то я эту девочку кормила грудью, и пришел тот день, когда я ее покормила последний раз. И больше никогда это не вернется. Когда-то я ее переодевала, и это случилось последний раз. Она уже выросла, она уже сама научилась одеваться. Когда-то я ее проведу в школу последний раз. И этого не нужно будет делать. Она уже сама сможет ходить. Когда-то я позабочусь о ней, приготовив ей одежду. Последний раз она, девушка, чуть подрастет, она сама себе будет одежду готовить. В этом она не будет уже нуждаться. Когда-то я ее причешу последний раз. Она научится сама и сама будет причесываться. А может быть, когда-то я ее последний раз с дому провожу. Ну, она выйдет замуж и будет отдельно жить уже. И когда-то все случится последний раз. И я жду
когда же бы побыстрее? Думает, наверное, я неправильно что-то думаю. Надо радоваться, что я держу в руках своих ручонку моей малышки, которая во мне нуждается, и я ее через дорогу должна перевести. И я должна этому радоваться. Она во мне нуждается, и я ее ручонку держу в своей руке. А я и думаю, когда же ты быстрее вырастешь? Да вырастет, успеешь, а к этому уже не вернешься никогда. И когда-то ты последний раз проведешь своего последнего ребенка. У моей жизни это произошло уже. Мы самую младшую дочь выдали замуж. Самую младшую. И помню, ну, у нас несколько поездок было. Я очень любил длительные поездки сделать, ну, может быть, 6-7 поездок. В Сибирь на месяц и неделю, на Ямал ездили, в Казахстан. С небольшим ансамблем. Ну, какое у меня, ну, желание, или почему я соглашался, когда братья приглашали? Мне хотелось со взрослыми детьми своими вместе побыть. Когда дети росли, я недооценивал, что нужно чаще, больше быть с детьми. Ну, я очень занятый человек, так я думал. И упускал общение с детьми. Когда стало доходить до меня, до моего сознания, я стал дорожить этими моментами. И вот, прежде всего, когда меня просят, ну, допустим, поехать на Ямал, посетить церкви Севера с ансамблем, я брал своих детей, у меня есть и скрипачи, и солисты в семье, и добавлял несколько человек, чтобы получился хороший ансамбль, и ехали. А больше всего мне хотелось побыть со своими детьми вместе. Поэтому я не отказывал таким поездкам. И вот однажды, помню, нас распределили на ночлег. Я своим микроавтобусом развожу наших музыкантов. И в одном доме должна выйти моя дочь. Она выскочила и побежала. А я ее зову. Вернись. Она вернулась. Я говорю, слушай, я тебе сейчас что-то расскажу. Я тоже вышел с автобуса, так рядышком стоим с ней. Я помню, когда вы были маленькие, и вы сильно просились, папа, возьми с собой. Иногда я вас брал. А иногда не брал. Ну, неудобно было взять. А иногда недооценивал побыть вместе с вами. А теперь жизнь нас переставила. Теперь ты уже стала взрослой, и ты не очень нуждаешься. Ты выскочила и побежала. А я сижу и тоскую. А мне тебя не хватает. И поэтому я тебя прошу, не убегай сразу. Подойди ко мне и поцелуемся. И скажи, папа, спокойной ночи тебе. Это такой елей будет на мою душу. Жизнь наша нас поменяла местами. Теперь мы у вас нуждаемся. Нам плохо без вас, а вы уже стали взрослые. Ну, к чему я это вам все рассказываю, молодежь? Радуйтесь сегодняшнему дню, радуйтесь текущему моменту и не мечтайте быстрее вырасти. В каждом периоде есть свои прелести. Я понимаю, что я уже пожилой человек, но в моей жизни столько прелестей, что я не хочу вернуться в юность. Я тоже прошел, а теперь я в своем возрасте. Ну, теперь я вам расскажу один случай из своей армейской жизни. Это с привязкой к нашей теме. Прежде всего, ищите Царствие Небесного, Царствие Божие. Дьявол нам предложит что-нибудь мирское и представит нам красочной обвертки, чтобы нас обмануть. Но прекраснее, чем удел Божий, в жизни не найдешь. Я служил в армии в Красноярском крае, город Канск. Работал водителем на штабной машине. Это была не легковая машина, но в распоряжении только одного командира, командира части. Это был большой военный вездеход, но машина транспортная. То есть я возил солдат, я возил продукты и все, что нужно по хозяйственным вопросам. Командир у меня был удивительный человек. Он мне разрешал делать все, что мне в голову взбредет. Ни за что не ругал и ни в чем не ограничивал. Если даже докладывал какой-нибудь майор грубейшее мое нарушение дисциплины, допустим, я на ночь не приехал в часть, всю ночь меня не было, то командир делал вид, что он не услышал, когда ему докладывали. Ни разу меня не ругал. Ни разу не спрашивал, а где ты ночь был? Ни разу. Правда, к концу службы он меня только предупредил. Говорит, Паша, тебе осталось 2 месяца служить. Я тебя прошу, будь аккуратный. За тобой КГБ наблюдает за каждым шагом. Я хочу, чтобы ты домой ушел, а не в тюрьму. Я тебя прошу. Вот это один раз он со мной побеседовал, вот такую беседу. Просто предупредил, за тобой слежка за каждым шагом. Ну и я когда ездил на машине с разными офицерами, я пел песни. А тебе пою «Спаситель». Они даже слова уже повыучивали. Помню, едем мы из Красноярска, а я продукты с Красноярска возил. Может быть, это одна из причин, почему командир ко мне с уважением относился. Ну, я был пахарь. Простите, что я хвалюсь. То есть одна ходка продуктов с Красноярска мне стоила 2 бессонных ночи. Ночь туда, там грузим своими руками 5-6 тонн, и ночь назад. 2 бессонных ночи. Он часто интересовался, Паша, как ты выдерживаешь? Я говорю, да слава Богу, выдерживаю. А майор, который со мной ездил, уже последний рейс я ехал, 72 рейса я съездил в Красноярск за службу. Он говорит, Паша, ну что я тебе скажу, проспал ты все 2 года за рулем, но нас что-то хранило. И вот он мне говорит, Паша, пой что-нибудь, я тебе пою «Спаситель». Люблю, Господь, твой дом, только не спи. И говорит, я смотрю, ты заснул, и пока машина ровно идет, я не бужу тебя, пусть поспит. Ну, а сибирские дороги, они широкие, тогда от Красноярска до Канска не было еще асфальтированной дороги. Просто было щебнем отсыпано, 10 метров шириной по сибирской тайге. И 1 метр влево, 1 метр вправо, это нормально было. И вот он позволяет мне чуть поспать, а потом будет, Паша, Паша, выровняй машину. Я проснусь, выровняю, опять засыпаю. И вот однажды еду я с одним капитаном. Он был командир роты, но не моей роты, другой. Но я ее обслуживал, эту роту. То есть продукты туда возил, солдат с объекта собирал. И у нас с ним очень дружеские отношения были, с этим капитаном. Он не пил, не курил, порядочный человек. Ему было тогда 27 лет, а мне 20. И вот я за рулем еду, он рядышком, и он меня решил пожалеть. Я говорю, Паша, мне так тебя жалко. Ты юность, прелести юности упускаешь. Тебе 20 лет, ты представляешь? А ты вот как-то вот все одно и то же. Бог, Библия, песни. Ты, мимо тебя жизнь проходит, Паша, мне тебя жалко. Ну, я думаю, сейчас что-то ему начать доказывать, а он, наверное, ничего не даст. Мы много с ним общались, а в такой момент, когда он решил меня пожалеть, я решил ему ничего не доказывать, а просто по привычке, и это для меня и для них было привычно, когда я пою, я запел. «Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной, живу я им, об этом не жалею». «Как счастлив я, что он со мной, друг мой!» Моей песней разговор закончился. Буквально на следующий день другая картина разворачивается. Мы опять с ним едем. Загрузил заготовщик ужин в машину ко мне. И теперь нам нужно на нескольких объектах собрать солдат. И я отвезу, у них рота была 20 километров за городом, в степи. Мне нужно отвезти их туда, там они снимут уже пищу, и солдат привезу. И потом буду возвращаться уже в штаб, ну, в часть, в город. И вот уже последний объект, остановились мы забрать солдат. И заготовщик пошел, побежал звать их. Заготовщик в кузове тоже едет, у меня тентом крытая машина. Он побежал за солдатами. Я когда заглушил двигатель, доносятся звуки песни. Солдаты поют. А что это значит, когда солдаты поют? Значит, пьяные. Тут очень просто все. И тогда этот капитан кричит заготовщику, вернись, он вернулся, и сам капитан побежал. Ну, увидеть, чем занимаются его подопечные. 10 минут, нету, я уже думаю, что там случилось. Потом слышу такой истерический крик. Ведут одного солдата, несколько солдат, он весь в крови залитый, голова разбитая, и зеленый от злости капитан. Я говорю, стоп, я его не повезу, в машину не разрешаю его садить такого. Нанимайте такси или скорую помощь, я его не повезу. Ну, капитан подходит, меня просит, ну, Паша, ну, пожалуйста. Я говорю, сейчас он спрыгнет, а он кричит, сброшусь с машины там. Я говорю, сейчас он спрыгнет, кто в тюрьму идет, я или ты? Мне 20 лет, я в тюрьму не хочу, не разрешаю. Он давай упрашивать, Паша, его протянут туда до кабины, будут держать 10 человек. Ну, пожалуйста. Ну, я чуть-чуть повыделывался, потом разрешаю. Хорошо, протаскивайте его до кабины. Протащили, держит, он там команду дал, кто держать будет. Поехали. Садимся в машину, капитан со мной, а там 30 солдат в кузове. И он чуть-чуть пришел в себя и говорит: Паша, какой ты счастливый человек, что ты этой гадости не знаешь. Оказывается, этому капитан голову разбил. Он прибежал посмотреть, чем занимаются его подопечными, и этот пьяный солдат берет ремень и бросился драться на своего командира. Ну и закончилось тем, что командир выхватил ремень и бил его по голове до тех пор, пока разбил голову в кровь. И говорит: не было у меня пистолета с собой, я бы его застрелил бы сейчас. Какой ты счастливый. Когда он мне это сказал, я опять запел. Как счастлив я, что я Христа имею. Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею. Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Тогда этому капитану было 27 лет. Прошло 35 лет. 35 лет. Я последний раз, когда был с нашим ансамблем в Сибири, я сколько раз был в Сибири, всегда заходил в свою часть. Я опять иду в свою часть. Там, ну, так как я в штабе служил, у меня в штабе были знакомые. Бухгалтерша была знакомая, кладовщица. Я когда приезжаю, они обязательно со мной едут на собрание. Я их приезжаю, забираю, едем на собрание. Они меня информируют, кто из офицеров еще жив, а кто уже умер. И говорят: Саврасов приезжал, он сейчас уже давно на гражданке, он же на 7 лет старше меня, значит, ему сейчас уже за 60. Этот капитан бывший, он давно на гражданке. И я, говорит, ему сказала: Паша приехал. Он говорит с такой тоской, говорит: как я мечтал бы его встретить. 35 лет прошло, он помнит, понимаете? Он помнит, сколько через его руки солдат прошло за 35 лет, да? А он говорит: моя мечта – встретиться с ним. Почему? Он мне говорил: ты жизнь теряешь, а теперь нет. А теперь, говорит, какой ты счастливый. И сейчас встретиться захотел. Ну, не получилось встретиться. Ну, она ему сказала, он уже уехал опять в Красноярск. Он в Красноярске в это время жил. Ищите прежде всего Царствие Божие, потому что в этом мире ничего хорошего нету. Поверьте, я же больше вас прожил. Ничего хорошего. Все мирское представляется в красивой обвертке, но все это обман. Ничего хорошего. Кроме разочарования и тоски, ничего мир вам предложить не может. А Господь предлагает. До армии я никогда вплотную не соприкасался с неверующими людьми. Вырос я в христианской молодежи, и даже когда пошел работать, я вплотную с мирскими не соприкасался. Я работал автокрановщиком. Да, там бригада строительная, но я на кране, а они под краном. Все равно не вместе. Все равно я не представлял, чем они живут. У меня были свои интересы. Я знал, чем живут христиане. Ну, допустим, мы с молодежью соберемся, ну, чай попить после вечернего собрания. Попоем, а сосед, когда мы часто собирались, у меня друг был, сын пресвитера, и в доме, во дворе пресвитера мы часто собирались у друга. А соседка, оказывается, за нами наблюдала через забор. Долго наблюдала, а потом говорит: вот интересные баптисты, найдятся и петь начинают. И вот мы там поужинаем, чай попьем, песни поем, что-нибудь вспоминаем интересное из жизни своей, из жизни церкви, из жизни братства. Тогда очень актуальная была тема – это узники, гонения. И нам так интересно все было знать. Сегодня у меня нет много времени, я вам тоже порассказывал бы такие интересные истории из жизни узников. Но у нас время нет. И вот мы могли просидеть до утра. И нам интересно было. А вот чем живут и какие ценности у неверующих, я не знал. Впервые я вплотную соприкасаюсь с неверующими, когда призвался в армию. Теперь вот у нас 30 призывников города Шахты везут в Ростов на областной сборный пункт призывников. Из них 29 пьяных, и я один трезвенький. И они теперь разговаривают, разговаривают громко. А у меня интересно, о чем разговаривают люди, неверующие между собой? О чем мы разговариваем, я знал. А вот неверующие, я думаю, я сейчас послушаю. Знаете, сильно не надо было прислушиваться, потому что они разговаривали громко. И вот сидят сзади два парня. Ну, вот автобус ЛАЗ, по два сиденья рядышком. Я еще с каким-то неверующим сижу. И я слышу, два сзади сидят, разговаривают. Такие очень эмоциональные, веселые ребята на первый взгляд. И вот один другому рассказывает. Так восторженно, он о своих ценностях говорит. А мне интересно. Вот он говорит. Так у меня проводы прошли. Так прошли проводы. Напился, ничего не помню. Я думаю, вот это вся ценность? Вот это весь интерес? Нет, я не хочу. И потом они нам говорят, мне вас жалко, мы юность теряем. Да нет, я прожил насыщенную юность. И мне сегодня интересно рассказывать, я уже сказал, или своим детям, или в лагере у костра, потому что на таких общениях этого не расскажешь. Как проходила моя жизнь в Мканской церкви. Я же 2 года служил, там церковь есть. И я был руководителем оркестра там, из детей собрал, и во время службы я каждый вечер 6 раз в неделю я сыровки проводил. Это как интересно. Как планировали мой арест, и не получилось у них. Это тоже интересно. Ну, мне, детям моим интересно. И мне интересно вспоминать. И у меня юность прошла насыщенная. И в армии, и до армии, и после армии. И если мы будем искать прежде всего Царство Небесного, мы в такой жизни никогда не разочаруемся. А ошибки будем делать или нет? Валом. Но чтобы жизнь вернулась, не хочу. Не хочу. Если она вернется, я еще других наделаю ошибок. Но такие мы люди несовершенные. И при всем нашем несовершенстве жизнь христианская, целеустремленная, радостная, веселая. Как и Писание говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Ну, я скажу вот опять по нашей теме, наверное, последняя мысль, потом общим пением споем. Прежде всего, значит, эта фраза говорит о том, что в нашей жизни все не успеешь. И нужно чему-то отдать приоритет. Прежде всего. И если мы прежде всего ищем Царство Небесного, очень интересно все в нашей жизни будет. И на эту тему я вам расскажу 2 детских рассказа. Ну, почему детских? Ну, потому что в основном детям я рассказываю. Ну, а вы сегодня чуть подросли уже, дети, ну, все равно расскажу. Первый об одном интересном дедушке расскажу, а второй о коне интересном. Вы про животных любите рассказы? Я вам расскажу 2 рассказа. Один о дедушке, а другой о коне. Ну, цель моя также подчеркнуть, чему мы должны отдать приоритет. Дедушка, о котором я вам хочу рассказать, ему исполнилось 80 лет. И на его 80-летие приехали дети поздравить его. Дети уже взрослые, имеющие свои семьи. Этот дедушка был пресвитером многие десятилетия. И теперь уже состарился. Ну, все равно он еще совершает пресвитерское служение. И вот дети, когда приехали поздравить его, говорят ему: «Папа, мы уже все взрослые и рассуждаем по-взрослому. И теперь мы оценили твой выбор. Мы никогда богатыми не были. И ты никогда дорогих вещей не носил. Потому что нас у тебя было 12. И мы оценили, что ты нас всех вырастил. Пусть мы в достатке, в роскоши не жили, но ты нам жизнь подарил своей жертвенностью. Ну, ты и мама. Ну, сегодня больше внимания папе, потому что у него день рождения. И мы это оценили. И вот мы договорились, а все решили тебе подарок сделать. Ты в своей жизни никогда дорогих вещей не носил. Ну, чтобы нас вырастить. И мы теперь сбросились и купили тебе дорогую, красивую шубу. Хоть в старости лет, походи в красивой вещи. Ну и вытаскивают ему шубу, очень дорогая, очень красивая. Он даже заплакал от умиления, говорит: «Деточки, какие вы у меня хорошие». Благодарю вас, что вы оценили. Благодарю вас за доброе слово и за дорогой подарок. Ну и так дедушка стал в старость лет ходить в дорогой шубе. Вышел даже он после собрания. Ну, около 20 градусов мороз был, хрустит снег под ногами. А дедушке не холодно. Он в дорогой и красивой шубе идет домой. Вдруг подбегают к нему два разбойника, это взрослые парни, и один грубой рукой хватает его за шиворот, так дернул на себя, дедушка равновесие потерял, но не упал, потому что он его держал. И шипящим тоном: «Дед, снимай шубу!» Он чуть-чуть равновесие взял и говорит: «Ребята, я вам шубу отдам. Я сейчас сниму и шубу отдам. Но у меня есть к вам одна просьба. Вот мне идти моим шагом старческим до моего дома минут 30. И если я вам сейчас шубу отдам, конечно же, я замерзну. И пока дойду домой, скорее всего, я заболею. А мне уже за 80 лет, и возможно, что я уже и не выздоровлю, я же старенький уже, и может даже и умру. Поэтому я хотел такую просьбу выразить. Пойдемте ко мне домой, вот дойдем к моей калитке, я шубу сниму и отдам вам. И зайду быстро в дом, и вам шуба будет, и я не заболею. Можно с вами договориться?» Они подумали: «Ну хорошо, пойдем». И идут втроем. Идут, дедушка им рассказывает о Боге, о душе, о вечности. А они то смеются над ним, то какие-то острые слова в его адрес говорят. Так, свысока, надменно. А он не обращает внимания, все равно говорит им. Ну, может быть, полпути прошли уже. Вдруг останавливается дорогая иномарка. И там четыре брата, члены церкви, крепкие молодые братики, останавливаются и говорят: «Николай Семенович, мы вас домой довезем». А эти парни насторожились, они не знают, убегать им или что будет дальше. А он говорит: «Братики, благодарю за ваше внимание. Вы поезжайте, а я пешком дойду. Я тут с ребятами разговариваю, мы вместе идем, выезжайте». «Хорошо, до свидания, спокойной ночи». И братья поехали. А парни спрашивают: «А кто это были?» «Да это с нашей церкви, братья». «А почему вы с ними не уехали?» «Ну я же вам пообещал шубу отдать». «Я по-другому не могу. В Библии сказано, если пообещал, немедли исполнить. И еще сказано, всякая неправда есть грех. Из-за шубы я буду размениваться? Нет. Пойдемте ко мне домой, и у калитки я вам шубу отдам». Дальше идут, и опять о Боге он им рассказывает, но они уже не перечат и не смеются. Молча идут, о чем-то думают. Подошли к калитке, он расстегивает шубу, они говорят: «Дедушка, не снимай шубу, пусть шуба тебе будет. А ты в какое собрание ходишь?» Он сказал адрес, и один из них стал на собрание ходить. «Ищите прежде всего Царствие Божие». Говорит: «Из-за шубы я буду размениваться? Грех на душу брать? Нет, я вам пообещал». И даже неверующие люди, которые никогда серьезно о Боге не думали, они потрясены были. Как он ищет прежде всего Царствие Божие, да? Вот так. Ну, а второй рассказ. У нас в Украине есть область Закарпатская. В этой области всего два города, и то маленькие, Ужгород и Мукачево. А остальное все села. И почти в каждом дворе есть кони. И вот у одного христианина, который тоже жил в одном из сел Закарпатья, был конь по кличке Борис. Сын его, этого хозяина, который мне рассказывал эту историю, говорит: «У нас такой огромный и сильный конь был, что я, может быть, по своей молодости думал, что сильнее нашего коня в Закарпатье ни одного нету. Самый сильный конь». Для чего там используют коней? Ну, в нескольких направлениях, но одно из них такое.
В горах или на горах карпатских растут деревья очень ценной породы. Ну, одной из ценных пород – это бук. Его используют для перил в очень дорогих домах. Структура дерева красивее дуба. Для приступок межэтажных в дорогих домах. И даже в очень дорогих домах из бука делают мебель. Но это дерево растет на крутых склонах Карпатских гор, куда не может подъехать ни машина, ни кран. И когда бензопилой режут это дерево, вот там и нужны кони. Зацепляют на удавку трусиком дерево. Ну, деревья бывают так, что вот так один человек не обхватит. Очень большие в сечении своем. И пообрезают сучья уже, обрежут хлыст уже ненужный. И конь это бревно тащит на поляну, куда уже может подъехать лесовоз, кран. И тогда погрузят и отправят на деревоперерабатывающий завод. И вот эта семья, о которых я вам рассказываю, у которых и был конь Борис, они тоже работали на лесоповале. Рано утром папа ведет Бориса под уздечку. Рядом сынок еще не до конца проснулся. И когда приходит на поляну, где складывать бревна, сын остается, а папа коня ведет на место разработки леса. Там папа цепляет, конь сам идет. Кстати, дорогу конь запоминает лучше, чем человек. Конь сам идет, здесь сын отцепляет, и конь опять идет. И так весь день конь таскает, там папа зацепляет, а здесь сын отцепляет дерево, и все. И вот однажды они отработали, и уже отправляются домой. Взяли коня своего, идут. Кстати, когда резчик режет дерево, специалист хороший умеет бензопилой резать так, что дерево падает очень точно, с точностью до 1 сантиметра. Не туда, не туда, точно куда задумал специалист. А в этот вечер, когда возвращались они домой, или резчик был молодой, или уставшие были. В общем, дерево упало не туда, куда нужно было. Рядом стояло другое дерево с вот такой рогаткой. То есть идет один ствол и расходится на два ствола. И этот срезанный бук падал и упал в рогатку и заклинило его. И теперь его нужно как-то стянуть. Когда режут дерево на дрова, можно его порезать на пеньки. Но когда дерево ценное режут, там еще на корню уже все посчитано и продано, то дерево не порежешь на пеньки. Его нужно стянуть, чтобы целым бревном было. С большим трудом туда проехал трактор «Белорус». Зацепили, а он не может стянуть, потому что песчаная почва и буксует трактор, зарывается в песке, а дерево стянуть не может. И вот мучаются эти мужчины. И тут идет папа с Борисом и говорит, он их по именам знает, они же вместе работают, говорит, отцепляйте трактор, сейчас мой Борис стащит вам дерево. А они говорят, да ты что, в своем уме что ли? Трактор не может стащить, как конь стащит. Ну, я вам говорю, отцепляйте. Но не отцепили не потому, что были уверены, что конь сильнее трактора, а потому, что у них вариантов больше не было. Трактор уже пробует несколько часов, и ничего не получается. Ну, давай попробуем. Трактор отъехал, хозяин зацепил это дерево, заклинившееся к коню. Там специальное приспособление есть, за что цеплять. Позвал коня, конь высокий, а хозяин низкий мужчина. Конь нагнул, ухо подставил. Он ему шепчет, Боренька, надо помочь, дерево надо стянуть, попробуй. И конь пошел. Так бодро пошел. Дерево гнется, а потом дерево раз назад и коня назад потянуло. Хозяин опять зовет его и говорит, Боренька, изо всех сил надо помочь. Я тебя прошу, Боренька, постарайся. Хлоп его по загривку, как рванет конь, аж брюхом до земли ложится, зубами скрежещет и копытами гребет, раз и сдернул бревно, стянул. Когда получилось, конь стал такой довольный стоит, а хозяин позвал его, он опять опустил мордашку свою, он вот так по носу хлопает, ему говорит, Боренька, молодец,
А конь довольный, это только надо видеть. Кони тоже улыбаться умеют. А конь доволен стоит, что выполнил желание хозяина. И когда мне рассказал этот вот сын этого хозяина, это их конь был. А я думаю, вот если бы мы вот так относились к повелениям Господним, да? Конь не по силам, а сверх сил приложил все усилия и угодил хозяину. Вот так, если бы мы Господу угождали, да? Не по силам, а сверх сил. Ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его. И Господь доволен будет. Господь поможет. Нужно ли усилия употреблять? Сегодня я на вопрос отвечал, да? Конечно! Не меньше, чем конь Борис. Все усилия, всю душу вложить. Жизнь положить. Ну, угодить Господу. И это мы можем и поучиться у коня Бориса. Пусть Господь нам в этом поможет.